и на вълнах Радио Свобода.
В Москве 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И, как всегда, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Тему сегодняшней программы я обозначил наиболее общим образом, новейшие веяния в российской блогосфере. Не без иронии скажу, что сам несколько смеялся над этим названием, но, как ни странно, действительно некоторые веяния нам сегодня осветить придется. И сейчас, Екатерина, пожалуйста, представьте гостя и конкретизируем, давайте-таки, эту широкую тему.
Но в данном случае новейшими веяниями мы, пожалуй, выбрали русские, новые русские проекты в сети, в интернете. И, как всегда, нас интересуют не столько сами проекты, сколько реакция блогеров на это событие. И поговорить об этом мы пригласили блогера Алису Зюс. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот, поскольку она обратила на это внимание, на то, что в себе, и обратила внимание как на сами проекты, так и на то, что они вызвали, в общем, живейшую реакцию публики.
Чтобы отчасти эту реакцию привлечь и к нам в прямом эфире, я напомню телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, вы можете позвонить и задать вопросы по теме беседы. Ну, а тему сейчас мы определим более конкретно. Алиса, итак, что же это за новые русские проекты? Какое тут ключевое слово? Новые русские или, может быть, проекты?
Ну, это все это три медиапроекта, которые появились за последние месяца полтора, наверное. Это три издания интернета. Как в двух случаях это бумажное издание, которое имеет свои интернет-версии. И все они объединены тем, что у них в заглавии находится слово «русский». Это «Русский репортер», «Русская жизнь», «Русский проект».
То есть ключевое слово все-таки «русский».
Ну, надо ли это понимать так, что это имеет отношение к такому, к традиционному пониманию, в современном смысле традиционному пониманию понятия «русский», как к проектам, где обращено внимание на национальную специфику, на вот это крыло, которое любит говорить, что мы русские, патриотическая тематика.
Вот, ближе туда, потому что это речь идет скорее о том, что в ходе, так сказать, предвыборной кампании ведущие партии в двух случаях совершенно точно. Это «Справедливая Россия», которая финансирует выпуск журнала «Русская жизнь», и «Единая Россия», которая является спонсором русского проекта. Обе партии пытаются каким-то образом окучить тот самый вот патриотический электорат, который они себе вот придумали, представили, или который на самом деле есть. Ну, для меня это загадка.
Интересно. Думаете, его на самом деле может не быть?
Ну, я думаю, что мне кажется, что это сильно как бы преувеличенное представление о том, какой он, и его численность преувеличена.
А что вы скажете про «Русский репортер»?
Ну, «Русский репортер» стоит немножечко особняком уже в силу того, что его выпускает «Эксперт», а это, в общем, независимое издание. И он тоже, в общем, мягкий, это тоже вариант мягкого патриотического издания, которое обсуждает в основном внутренние какие-то истории и внутренние проекты. И в силу, в общем, его, ну, условной независимости, хотя и полной лояльности к существу нынешней политической ситуации, он все-таки более профессионально сделан, и вопросы к нему в сети задавались скорее профессиональные, чем такие риторически-патриотические, в отличие от «Русской жизни» и «Русского проекта».
То есть, если выстроить их в некую такую виртуальную шкалу, то самый мягкий будет «Русский репортер», потом «Русская жизнь», да, и самый жесткий — это «Русский проект».
Ну да, там жесть, конечно, в «Русском проекте» совершенно невозможно местами.
Понятно.
Русский проект, это само по себе звучит гордо. Русская жизнь тоже, конечно, претендует на некоторое обобщение.
Русская жизнь, да, такое всеобъемлющее.
Но русская жизнь — это более мягко все-таки. Ну, жизнь — это некое описание, а проект — это значит уже решительные меры, которые надо принимать, по мнению, очевидно, авторов этого проекта.
Ну да, в частности, одна из задач, в общем, которые они тут провозглашают, ну, один из авторов статьи, это увеличение роста россиян, русских, на 1.5 сантиметра в десятилетие. Я считаю, что это совершенно замечательный
роста?
Проект.
Роста? То есть такого
физического длинных тел.
Ага. А каким образом?
Методом диспансеризации.
Диспансеризация и что? Просто приписывать, что ли, рост? Померили и приписали сколько-то.
Нет, там речь идет о совершенно замечательной статье, где автор обратил внимание на слова одного ученого о том, что даже сейчас эксперты, педиатра Минздрава Александра Баранова, о том, что за последние годы средний рост граждан России снизился, наверное, на 1.5 сантиметра. И дальше он там делает допущение, что если эксперт имеет в виду сравнение именно с европейцами, а не с вьетнамцами, и дальше начинается такой страшный гон про то, что вот, значит, Россия больна, ее надо поднимать с колен и, в общем, выращивать. И как
вам
вообще
не нравится это буквальное воплощение слов «выращивать». Давайте выращивать россиян.
А что делать с теми, которые уже в силу возраста не очень-то высоки, и что?
Ну, там человек не дает ответа.
Ну, есть же масса способов на катурно, например, поставить каблуки высокие, там еще что-то. Ну, в общем, это смех смехом, а на самом деле это такие достаточно тревожные тенденции. Оно понятно, что, на мой взгляд, это вполне в русле всяких предвыборных проектов, приходится это слово говорить, но что-то чем дальше, тем они более зловеще звучат. Не хочу ничего сказать плохого в сторону понятия патриотизм, наверное, в нем есть масса всего хорошего, но если довести логику до абсурда, то можно и выращивать, сегодня выращивать, а завтра захотят укорачивать, скажут, что слишком длинные, давайте будем укорачивать. А как укорачивать, уже история дает массу примеров.
Ну, мне кажется, что патриотическая риторика, она вообще имеет, так сказать, такую особенность, она некий народ, она представляет себе в виде некого объекта для манипуляции. И, ну, это, в общем, не только тенденция сегодняшнего дня, да, если вспомнить какие-нибудь исторические, там, не исторические, а общественно-политические журналы конца, начала, вот, 19-го, начала 20-го века, там, народников, народовольцев, кого угодно.
Да и раньше тоже, 60-х годов 19-го века.
И раньше, да, они все говорили о народе как о неком объекте манипуляции, что, с моей точки, ну, как бы, мне кажется, что это такая отзвук крепостного права в России, когда вот народ был не действительно...
Не субъектом, а объектом.
Объектом, да, каких-то...
Влияний.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу обратить ваше внимание на то, что компания несогласных из другой России отчаянно ищет пути к избирателю. И поэтому все чаще от них звучит слово «патриотизм» и «русский». Мне кажется, это все запоздалые шаги. Уж во всяком случае, как можно говорить об интересах русского народа от их лица и одновременно призывать ввести санкции против России, как это делает Гарри Каспаров. Вот вам так не кажется? Спасибо.
Гарри Кимович Каспаров действует вполне в духе Владимира Ильича Ленина, который в свое время желал поражения своему правительству в Первой мировой войне.
При этом искренне Владимир Ильич хотел добра народу.
Вот, да, и уж он-то народом козырял, по-моему, больше, чем многие. Ну вот, как известно, часто бывает, что те, кто многие козыряют понятиями русский народ и патриотизм, приводят страну к таким, если получается, к таким режимам, которые потом долго приходится последствия этого правления расхлебывать. Но поскольку уже много было примеров в истории, то, наверное, сейчас люди, которые имеют доступ к этой информации, а именно могут в интернете читать и понимать, что происходит, то, наверное, и могут и как-то комментировать это, как-то реакцию в благосфере есть на эти проекты?
Ну,
что пишут люди?
Ну, безусловно, есть, и она очень противоречива. Потому что, если в отличие, я уже сказала, что к русскому репортеру были там претензии такого более профессионального рода, например, ну, там, людей ловили на неправильном использовании цитат и прочее, то к русской жизни были как идеологического свойства претензии, так и так, они были пойманы на крайне, это издание было поймано на крайне неприличной истории рассылки рекламы своего издания методом спама.
Да, да, это
они просто
неприятно
забивали почтовые ящики читателей, при том, что как раз они отлавливали, судя по всему, они отлавливали именно адреса, электронные адреса читателей Live Journal и участников Live Journal.
То есть рассылали, короче говоря, спам через блоги, пользуясь адресами, которые блогеры сообщают своих обычно пользовательской информации.
И в русской жизни, так сказать, крайне противоречивые публикации, например, по Дмитрию Быкову, по его статье «Эффективный менеджер» было очень много откликов, да, потому что он написал некоторую агитку про то, что эффективный менеджер — это так все, значит, все ужасно, он уничтожает все на свете. Он представил себе некое среднестатистического эффективного менеджера, и у читателей во многих случаях там возникло полное впечатление, что этот человек ни разу в жизни не видел никакого эффективного менеджера, а то, о чем он пишет, это некоторая мифология, которая сложилась у него в голове. И более ничего. И были, поскольку в самой русской жизни там крайне неровные материалы, там были удивительные хорошие материалы, там той же Москвиной или я не знаю, там Ипполитова, и их обсуждали по существу, а были какие-то там неинтересные или идеологически там нас как бы накачанные материалы типа того же Быкова, и их уже там разбирали по форме, над ними всячески издевались и прочее, прочее.
Я встретила, извините, я добавлю еще про русскую жизнь, потому что я встретила очень ехидный комментарий, что русская жизнь, национально как бы ориентированная уже по названию журнал, был, в общем, это очередная попытка слезать «Нью-Йоркер». Очень известный американский журнал, такой интересный, интеллектуальный журнал для чтения, не сиюминутный и не желтый.
Но это уже не первая попытка. Дело в том, что там про «Нью-Йоркер» он всегда имеется в виду, видимо, в главах у создателей журнала, потому что предыдущие, там было, на моей памяти, было две попытки воссоздать «Нью-Йоркер», это, значит, в России, это, собственно,
«Новый очевидец».
«Новый очевидец», да, и еще, так сказать, попытка очень старая, как они себе это представляли, попытка в консерваторе это сделать.
Да, здесь я, пожалуй, не сказала бы, чтобы у них хоть даже что-то удалось.
Ну да, но тем временем время идет, люди накапливают опыт. Вот, и очень интересно, что действительно, например, русский репортер сравнивают с «Ньюзвиком» и русскую жизнь с «Нью-Йоркером». Это действительно так.
Смешно, что для национального проекта люди выбирают зарубежную какую-то
образцы. Да?
Вот что меня в данном случае. И на это, собственно, обратило мое внимание запись в блоге, да, ну, что да, человек ровно над этим и измывался. Ну, это что довольно... для национального проекта вы слизываете американские какие-то идеи.
Ну, а где им еще учиться?
Это дальняя, по-моему, давняя такая традиция русской жизни. Я не припомню, чтобы она очень глубоко уходила корнями. Ну, журнал «Москвитянин» в свое время был достаточно оригинальным в XIX веке. А вот попозже действительно образцов было много.
И в русской кино... жизни есть блестящий образец абсолютно национального издания. Это толстые литературные журналы. Их нигде больше в мире не существует в том качестве, в каком они существуют в России. Они образовались в XIX веке и живы до сих пор.
Но
жизнь,
журналы...
правда, тяжела и как это, не очень привлекательна сейчас.
Но до толстых журналов не очень приспособишь к политическим веяниям
слава
и требованиям.
Богу.
Поэтому
слава
они,
Богу.
Поэтому они не могут быть образцами.
И в той же русской жизни, по-моему, Кузьминский замечательно совершенно оторвался содержанием теперешних толстых журналов.
Увы, да. И главное, что, несмотря на всю остроту этой критики, нельзя не признать ее справедливой.
У нас есть еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что Я у Владимира Ленина что-то очень мало встречал высказывания о русском народе как таковом. Очень много, кстати, критического и довольно такого ёрнического. Он больше говорил о пролетариате. Вот хорошо, это да. У меня вот такой вопрос. Вот не кажется ли вам, что вот этот разговор, само понятие, что вот эти понятия великоросс, русский, россиянин, они все время мигрируют? И даже просто некоторые спрашивают, а что такое русский? Вообще не понимают. Это говорит, ну, понятно, наверное, какой-то болезни, да? Но вот вы видите выздоровление все-таки же или все, конец, загнивание?
Выздоровление чего? Русского народа или понятия русских?
И понятие русского, и понятие как русский народ, или вернуться к старому термину великорос, допустим, я не знаю. Или вообще таких русских как таковых нету. Вот давайте, может, так сказать, россияне и все.
Ну, а как мы с вами на каком языке разговариваем?
Да, но нам же говорят теперь, что, понимаете, мы россияне, а вот восточные славяне, да, вот кто они? Вот есть, остались они, вот, которые смешались с уграфинами, допустим. Появилась такая древнерусская, потом великорусская народность. Вот она осталась или больше их нету как таковой?
Если говорить о непосредственно чистоте национальных корней, то боюсь, что, Сергей Иванович, вы их нигде не отыщете, их в силу их отсутствия в мире вообще. Если только в какой-то глухом каком-то месте, допустим,
на острове Пасхи
или племя в Южной Америке, которое живет локальным таким своим образованием. Может быть, в России сложность в том, что в России русский и россиянин — это немножко разные вещи, а во Франции француз, и он же и подданный Франции, он же и национальность. А тут оно по-разному звучит. Но почему-то действительно в последнее время стало вот это само слово «русский» поводом для серьезнейших раздоров и в общественной жизни, и в какой-то даже в частной. Этот вопрос «а ты кто такой?» очень будоражит сердца. И вот возникновение таких изданий, как сейчас нам Алиса представила, это действительно такой симптоматический момент. Незадолго до выборов эту карту очень легко и весело можно разыграть. На этой карте играл в свое время и Гитлер, я думаю, что не только он. И вопрос в том, как сделать так, чтобы под влиянием хороших, умных имен, которые там появляются на этих сайтах, чтобы заметить какую-то опасность, которая там есть. Вот и все.
Извините, пожалуйста, да. А вот все-таки же, ну, карта карты, ладно. А по сущности, я хочу сказать, вот сущность проблемы, есть эта проблема или нет? Или ее надо ждать следующих выборов, чтобы поиграть в эту карту, а потом опять отбросить, да? Вот так что получается?
А можно я скажу то, что я думаю по этому поводу, если...
Да, пожалуйста.
Позвольте мне ответить. Мне кажется, что вот вы в начале своего вопроса очень точно сказали про миграцию, да, смысла этого понятия. Двигается все время. То, что обозначалось словом «русский» там, в 17 веке, то уже не обозначается сегодня. Более того, сегодня одни тщательно высчитывают чистоту крови, а другие говорят, русский — это каждый, кто считает своим родным языком русский. Неважно, да, что у него там мама татарка, а папа латыш. Семейный язык русский, человек вырос в русской культуре, значит, он русский. Он сам себя таким считает. И действительно, понятия все время мигрируют. А обострение, как вы тоже вполне справедливо заметили, вот интереса, что ли, да, нервности этого вопроса, мне кажется, связано не только с какими-то сугубо российскими событиями, типа выборов или еще каких-то политических всплесков, но и с просто с таким мировым процессом, с глобализацией. Когда вы в какой город в мире не приезжаете, вы везде наткнетесь на Макдональдс, везде будут одинаковые банкоматы и так далее.
А вот извините, тогда еще такой вопрос, если можно. Вот смотрите, вот понятно, русская культура, все. Но вот случился кризис в большой стране, да, и вдруг русские немцы вспомнили, что они немцы, и стали эмигрировать в Германию, там, да. Русские евреи вспомнили, что они евреи, и стали эмигрировать в Израиль. И получается, что раньше они были русскими, да, а стало плохо России. И вдруг они сразу вспомнили, что у них и другая национальность.
Ну, ничего подобного, их просто не выпускали.
До того, да, это правда.
Да, мне кажется, здесь более политические соображения, чем национальные. Я думаю, что мы не решим эту проблему, а вот поинтересоваться у Алисы, а что на эту тему, есть ли какие-то серьезные такие формообразующие заявления на сайте «Русский проект»? Там как-то какую-то, видимо, выстраивают какую-то систему или пытаются?
Ну, что касается сайта «Русский проект», то, в общем, там серьезно об этом говорить сложно, потому что, с моей точки зрения, большинство публикации на этом ресурсе, это такой злой и страшный бред, потому что, в общем, там, ну, самодержавие, православие, народность — это классическая уваровская формула, причем, так сказать, в основном в качестве метода реализации этой троицы, в общем, предлагается, ну, так или иначе, завуалированно или более явно предлагается насилие, да, уничтожение народцев и прочее, прочее, прочее. Как бы, ну, надо ли говорить, что для меня это неприемлемый ни путь, ни идеи.
Ну, нет, мы же не уличаем вас в том, что вам это приемлемо.
Но мне кажется, что там они как раз утыкаются в то самое противоречие между русским и российским, о котором мы только что говорили. Дело в том, что узконациональные проекты, ну, об этом там говорят очень много экспертов, они не подразумевают империи. Это всегда маленькие территории, которые могут жить и существовать очень замкнуто и не заниматься экспансией, там, приращиванием территорий.
Чехия, например.
Ну, например, Чехия. А имперские проекты всегда интернациональны по определению, потому что они там себе присваивают территории и вынуждены каким-то образом вести диалоги с теми, кто, кого они завоевали, ну, как угодно, под чьим влиянием, там, на кого оказывают влияние. И в этом смысле происходит короткое замыкание между русским, как человеком, который хочет обособиться от всех окружающих и быть только русским, с одной стороны, и с другой стороны, авторы того же русского проекта всегда предполагают, что Россия – это империя.
Да, пожалуй, да. Там есть действительно это.
Ну, у них там даже есть один материал с заголовком «Одинокая империя». Так очень... очень одиноко, и там все очень грустно и страшно, и лучше даже это не читать. Вот. И это противоречие, которое рождает вот тот самый ядерный взрыв в отдельной голове, потому что тогда же возникают изоляционистские проекты, которые практически невозможно совместить с проектами экспансии. Тогда же возникают разговоры одновременно о выселении мигрантов и расширение территории, каким будем населять территории, которые, предположим, даже завоюем. И прочее, прочее, прочее. И, собственно, вот эти противоречия, они рождают тот самый поток бреда, который выливается на страницу русского проекта.
Да, к сожалению, империя – это всегда противоречие в этом смысле, причем непреодолимое. Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Нина, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, простите, может, у меня очень глупый вопрос. У меня в последнее время просто, ну, недоумение. Ну, к примеру, Пушкин – это русский поэт, или он россиянин, россиянский, извините, я так иронически называю поэт.
Или африканский.
Да, но нет, ну вот он русский поэт или российский поэт.
И то, и другое. Вообще,
кто? Ну да, это и другое.
Русский поэт в том смысле, что он писал по-русски и создавал свою форму, свою новую, развивал русский язык. Российский в том смысле, что он гражданин России.
Тогда подданный Российской империи. Позвольте мне такое маленькое уточнение.
В то время подданный, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, в этом нет глобального противоречия. Спасибо, что действительно не вспоминают африканскую кровь Александра Сергеевича Пушкина. От этого же он не делается более плохим поэтом и более плохим гражданином России.
Ни в коем случае.
Не далее, как вчера, читал книжку. Есть такой писатель Александр Бушков. Написал новый опус, в котором Пушкин действует как сотрудник третьего отделения. Бушков любит такие исторические... перемыкивание, что ли, преображение. Вот, и он там вместе с прусским и австрийским еще людьми сражаются с некими, ну, демонами, так условно, с людьми с нечистой силой. Но Пушкин сотрудник третьего отделения, это сильный ход литературный. Хотя интересно.
Мне бы очень хотелось в наш разговор, да, просто напомнить нам всем и нашим слушателям, может быть, такую простую историю, как вообще спор вокруг российского исконно-пасконного или русского исконно-пасконного он настолько стар, что даже Пушкин про это как-то говорил, да, оставьте, старый спор славян между собой, кажется, так он формулировал. История противостояния западников и почвенников, она в России насчитывает больше 100 лет уже. И, видимо, да, в какой-то момент перевешивают западники, в какой-то момент перевешивают почвенники, но окончательная победа, по-моему, не светит ни той, ни другой стороне.
Ой, вот да, но мне кажется, что главное тут не радикализировать этот спор и уже не идти на стенку, стенка на стенку.
Конечно, я тоже думаю, что истина находится в данном случае где-то посередине, потому что и та, и другая сторона, в общем, приводят какие-то вполне законные аргументы,
да и вообще, мне кажется, конструктивнее сотрудничать, чем сражаться, тем более, что сражаться, ну, понятно, что у два главы орла головы смотрят в разные стороны. И ой, как их ни крути, а вместе их не повернуть. Но шея, не шея, но туловище, скажем, одно. Да, и чем больше сражений и споров на этот счет, тем может быть интересней спор, но менее конструктивное решение, мне так кажется.
Вот мне тоже кажется, что это самое главное, что, да, мы можем сколько угодно спорить, да, приводить какие-то самые резкие, может быть, аргументы, но как-то хочется напоминать спорщикам, что мы все живем в этой стране, в России, и нам, собственно, надо бы как-то ее сохранить.
А мне все время хочется, в свою очередь, напомнить спорщикам о том, что Россия состоит не из народа, а из людей. И что чем больше в подобного рода патриотических проектах будет появляться людей, они, так сказать, мысли о том, что бы нам сделать с народом. Тем более конструктивными, с моей точки зрения, они будут эти проекты.
Да, пожалуй, это симпатичная идея, я бы с ней согласилась.
Но, тем не менее, все равно сейчас довольно сильные эти тенденции противопоставления, скажем так, людей с их индивидуалистическим мировоззрением, с их личными проблемами, и вот народа как чего-то такого эдакого глобального, могучего.
Это какой-то плохо различимой массы.
Да, в результате получается, что масса, она начинает превалировать, и получается железный поток, как в одном из советских романов, а толку с этого, увы, немного. Ну что же, я очень благодарен нашему гостю. Алиса, спасибо вам большое, вы нас посвятили по поводу этих интересных русских проектов. Я надеюсь, что они не станут русскими в таком совсем уж плохом патриотическом смысле.
Спасибо.
Вот. И, может быть, конструктивность беседы, хотя бы в русском репортере, станет залогом чего-то большего, какого-то развития русской общественной мысли. В программе «Радиоблог» вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Наши гости.
В гостях у нас была блогер Алиса Зюс, которая просветила нас насчет новых русских проектов.
Спасибо и до встречи в следующее воскресенье.